брата. Добр и ласков был герцог Альберт, и хорошо, справедливо правил государством. Подданные горячо любили своего повелителя и супругу его, герцогиню, но не могли любить и даже ненавидели всей душой сына их, молодого герцога Ролана. Да и было за что ненавидеть его. Злая, жестокая душа у молодого герцога, злое, жестокое сердце. Все подданные с ужасом смотрели на будущего своего повелителя. Ему было только 10 лет, а он уже всюду успел проявить свой жестокий нрав и дурной характер. Говорили люди, будто маленький Ролан в дружбе со злым колдуном Чуром. Говорили, мол, оттого и зол, и жесток с окружающими Ролан, что колдун Чур внушает злобу его молодому сердцу. Но вот горе несчастье случилось в герцогской семье. Умерла герцогиня. Горько плакал народ. Не плакал один маленький Ролан. Не принесла ему особого горя кончина матери. Не любил он ее, как не любил никого маленький, злой и жестокий герцог Ролан. А время все шло да бежало вперед. И становился с годами все злее, все жестче и безжалостнее герцог Ролан. Отец с ужасом думал о том, какой из него выйдет правитель государства. И все печальнее и тоскливее становилось у герцога на душе от злых поступков Ролана. Все тяжелее и тяжелее становилось герцогу с таким сыном. Невольно стал подумывать герцог все чаще и чаще, что хорошо бы ему найти утешение, женившись вторично, чтобы было с кем поделиться своим горем, посоветоваться, пожаловаться, посетовать на судьбу, давшую ему такого сына. Подумал герцог и женился. Хороша, как божий день, была молодая герцогиня, светла и радостна, как солнце, а в доброте и кротости не уступала своей умершей предшественнице. Зажил герцог с женой душа в душу. Через год родился у герцогской четы прелестный мальчик с голубыми глазами. Герцог дал ему имя Лео. Не могли нарадоваться на крошку дитя отец с матерью. Не нарадовалась на него свита, не нарадовался и весь народ. Один герцог Ролан не взлюбил брата. С первого же дня его появления возненавидел всей ненавистью, всей злобою, какая имелась у него в сердце. Стал подрастать мальчик Лео, стал хорошеть не по дням, а по часам. К 10 годам вырос и превратился в такого красавчика, что без восторга на него нельзя было смотреть. А уж о кротости и доброте Лео и говорить нечего. Голубь, а не мальчик, золотое сердце у него.
Вот бы нам такого герцога вместо злого Ролана, да уж.
Стал поговаривать народ. А Ролан тут как тут, услыхал такие речи, света не взвидел.
«Изведу, уничтожу негодного мальчишку!»
Решил он в гневе и тотчас же стал обдумывать, как бы погубить маленького Лео. Гремел гром, сверкала молния, дождь лил, как из ведра. Старый герцог был на охоте, и все во дворце о нем беспокоились. Лео сидел у пылающего камина и думал о том, где теперь отец, которого он нежно любил. И вдруг в его комнату вбежал Ролан.
«Собирайся в путь, дорогу, Лео! С отцом случилось несчастье! Его ударила молния, и он лежит весь опаленный в лесу!»
Обливаясь горькими слезами, Лео поспешно отправился за братом. Пришли они в лес, глухой и непроходимый. дремучий и темный-темный, низги не видать.
Где же отец?
Рыдая, спросил старшего брата Лео. А Ролан как захохочет.
Ах ты простофиля! Простофиля ты, Лео, с голубыми глазами! Поверил ты моей сказке! Да знаешь ли ты, что отец охотится не в этом лесу? Здесь живет злой колдун Чур, мой добрый приятель. К нему ты привел я тебя на ужин, глупый мальчишка Лео.
Горько заплакал маленький Лео, задрожал от страха. А Ролан так и заливается злорадным смехом, который еще больше испугал бедного Лео.
Вот постой, сейчас явится Чур и съест тебя.
И с этими словами он исчез, точно провалился сквозь землю. Остался Лео один в густом, дремучем лесу. Стоит и плачет, плачет и думает.
За что меня Ролан ненавидит? Что я дурного ему сделал? Почему он вздумал меня погубить? Кто поможет маленькому Лео в темном и большом, как ночь, лесу? Ни земли не видно мне, ни неба, и ужасно страшно одному.
А вокруг него все глуше и глуше. Все темнее и темнее становится ночь. Даже грома не слышно за шелестом огромных деревьев великанов. Даже молнии не видно промеж листвы. Так густо разросся лес дремучий, страшный. И вдруг услышал Лео шум крыльев над своей головой. Поднял голову, видит, огромная птица спускается на землю. А на ней сидит злой колдун Чур. Сидит верхом на птице и кричит зычным голосом.
Отличный ужин ты приготовил мне, Ролан! Спасибо, Ролан! Спасибо!
Шарахнулся в сторону дрожащий Лео. Понял, о каком ужине говорит Чур. Да не уйти ему от колдуна. Вот спустилась птица с Чуром на землю, и Чур уже приготовился схватить своими корявыми пальцами Лео. Замер в страхе и отчаянии чуть живой Лео. Но в это время, откуда ни возьмись, огромный волк кинулся к Чуру и отнял у него маленького герцогского сына.
«Мой лес! Моя добыча!»
– заревел он на колдуна. И в тот же миг птица-великан взвилась высоко в небо и умчала колдуна. Лео и волк остались одни.
Откуда ты, мальчик?
Спросил волк, оскалив зубы. Лео рассказал волку все, что с ним случилось. Волк покачал серой головой и произнес.
Что и скверные люди, это я знаю давно. Но про такого, как твой брат Ролан, не слыхивал. Думал я съесть тебя, да нет, жалко. Очень уж у тебя хорошие глаза. Покажу я тебя нашим зверям. Идем.
Пришли они на звериную поляну. Кого тут только не было. И барсы, и львы, и тигры, и волки, и лисицы, и зайки, и сурки, и полевые мыши, и обезьяны. Словом, все звери, какие только существуют на свете. Ждали слона, но он почему-то не явился.
Вот, смотрите, какую редкую добычу я нашел.
Все звери окружили Лео и стали разглядывать его. В этот миг луч месяца осветил его лицо, и прекрасные глаза Лео засветились двумя голубыми незабудками. Вся чистая, хрустальная, добрая и честная душа Лео отразилась в этом взоре. И лютые тигры, и львы, и хищные волки, и гиены, и шакалы все пали ниц под взором Лео. И все звери, как покорные рабы, улеглись у его ног и стали лизать ему руки, смотреть на него преданными глазами, и как собаки готовы были последовать за ним всюду.
Ба, вот так глаза у мальчишки.
Вы правы, Лев, у него глаза точно звезды на небе.
О, жаль, есть такого мальчуга.
Очаровательный
уж
мальчик.
Уж очень он хорош собой.
Пусть остается и живет
среди нас.
Пусть будет нашим другом.
Закричали все звери хором. А когда Лео опять взглянул на зверей, они все тесной толпой окружили его и, ползая у его ног, стали просить:
«Не уходи от нас!
Останься жить с
будь
нами!
Будь нашим герцогом!
Светлоглазый Лео! Мы будем подчиняться каждому твоему слову!
Каждому движению твоей руки!
Только останься с нами!
Будь нашим герцогом!
Будь нашим герцогом!
Будь герцогом от нами!
Ты заслужил, чтобы мы все повиновались тебе!
Светлый, благородный мальчик!
Властвуй над нами, Лео!
Мы все с радостью!
С радостью!
Умрем за тебя! Умрем!
Да!
Да!
Однажды пронеслась весть по всему звериному царству, что на соседнюю землю, которой правил герцог Ролан, напали страшные черные люди. Узнал об этом звериный герцог и стало жаль ему своего жестокого брата. Как-никак родной ведь он ему по крови. И кликнул клич своим зверям Лео.
Пойдем, поможем герцогу Ролану одолеть его врагов.
Зная, как жестоко отнесся Ролан когда-то к Лео, удивились звери его желанию помочь злому брату. Однако, привыкшие подчиняться своему доброму повелителю, покорно последовали за ним в герцогство Ролана, помочь ему одолеть врагов. А там уже бой подходил к концу, побеждали черные люди, в пух и прах были разбиты войска Ролана. Сам Ролан лежал раненый в крови. Напал со своим звериным войском на черных людей Лео. Зарычали, заревели звери, покусали черных людей, одолели врагов Ролана, выгнали их из герцогства далеко-далеко, побитых, униженных, пораженных. Победил врагов Лео, приблизился к брату, а тот едва дышит уже. Увидел он Лео, протянул к нему руки, шепчет чуть слышно:
«Много горя причинил я тебе, Лео, погубил тебя из зависти и злобы. А ты добром и лаской отплатил за мое зло. Прости. Простишь ли ты меня, Лео? Прощаю, охотно прощаю тебе все, Ролан».
И Лео обнял брата. Узнали подданные Ролана, что вернулся его брат Лео, которого они считали давным-давно погибшим, и окружили его с торжественными криками.
«Наконец-то вернулся ты к нам!
Наконец-то, Лео!
Теперь ты будешь у нас нашим любимым повелителем!
Накружим тебя заботой и лаской!
Заставим позабыть все горести и печали!
Здравствуй, Лео!
Но Лео молчал. Печальными глазами смотрел он на людей. А за ним теснились его звери, грустные, понурые, исполненные тоски. Роняли тихие слезы львы, тигры, волки, медведи, гиены. Рыдали навзрыд маленькие лисички, зайчики, сурки, мыши.
«Не уходи!
не уходи от нас, Герцог.
Не уходи от нас,
не уходи. Герцог
Лео.
Да не уходи.
Не уходи.
Герцог Лео.
Зазвенело что-то в сердце Лео. Зазвенело, точно порвалось. И громким голосом сказал он людям:
«Не оставлю своих зверей милых ни за что на свете. Приютили они меня в горькую минуту, дали мне радость и любовь. Останусь с ними до самой смерти. Вы же найдете другого герцога для себя».
Сказал и ушел. Снова в дремучий лес, в свое звериное герцогство, Лео с голубыми глазами. И хоть мучительно ему было расставаться с людьми, ушел от них к зверям, которые согрели его горькую жизнь любовью, послушанием, заботой и лаской.
Чудесная перчатка.
Где-то в дальней стороне жил-был сильный, словно лев, и отважный рыцарь Грей. Он жестокостью своей в страхе всех держал людей и соседних королей.
Эта история произошла давным-давно, больше тысячи лет тому назад. Жил на свете рыцарь, свирепый и жестокий. До того свирепый, что все боялись его. Все, и свои, и чужие. Когда он появлялся на коне посреди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны. Улицы и площади пустели, и было чего бояться народу. Стоило кому-либо в недобрый час попасться ему на пути, в мгновение ока он затаптывал насмерть несчастного копытами своего коня или пронзал его насквозь своим тяжелым, острым мечом. Высокий и крепкий, с очами извергающими пламя, с угрюмо сдвинутыми бровями, он наводил ужас на всех. Но жаловаться королю на свирепого рыцаря было бесполезно. Король дорожил им за то, что он был искусным полководцем и не раз во главе королевских войск одерживал победу над врагами. Потому-то король высоко ценил его и спускал ему то, чего бы не спустил никому другому. А другие воины, хотя и не любили его, но ценили в нем храбрость, ум и преданность королю и стране. Свирепый рыцарь, закованный в золотую броню, скакал верхом между рядами войск, воодушевляя своих усталых и измученных воинов. На этот раз бой был очень тяжелый. Третьи сутки дрались войска под предводительством свирепого рыцаря, но победа не давалась им. У врагов, напавших на королевские земли, войско было больше. Еще минута-две, и враг, несомненно, одолел бы их и ворвался прямо в королевский замок.
Напрасно свирепый рыцарь то тут, то там появлялся на поле брани, и то угрозами, то мольбами старался заставить своих людей собрать последние силы, чтобы прогнать врагов. Вдруг его конь шарахнулся в сторону, заметив на земле железную перчатку, такую, какую носили в то время почти все рыцари. Свирепый рыцарь пришпорил коня, пытаясь заставить его перепрыгнуть через перчатку. Но лошадь не с места. Тогда он велел юноше-оруженосцу поднять перчатку и подать ему. Но едва только рыцарь дотронулся до нее, перчатка, точно живая, выскочила из его рук и опять упала на землю. Рыцарь велел опять подать ее. И опять повторилось то же самое. Мало того, упав на землю, железная перчатка зашевелилась, как живая рука. Пальцы ее судорожно задвигались и снова разжались. Рыцарь приказал снова поднять ее из земли. И на этот раз, крепко зажав ее в руке, помчался в передние ряды своих войск, потрясая перчаткой в воздухе. И каждый раз, когда он поднимал высоко перчатку, пальцы ее то сжимались, то снова разжимались, и в ту же минуту, точно по сигналу, войска кидались на врага с новой силой. Прошло всего несколько минут, и враги бежали, а вестники свирепого рыцаря стали трубить победу. Гордый и торжествующий, отбежал он теперь ряды своих усталых, измученных бойцов, спрашивая: кому принадлежит странная перчатка? Но до тех пор никто не видел такой перчатки. Никто не знал, откуда она взялась. Во что бы то ни стало, решил свирепый рыцарь узнать, кому принадлежит странная перчатка. Он стал объезжать все города, все села и деревни, и, потрясая в воздухе свою находку, спрашивал: чья это перчатка? Нигде не отыскивался хозяин живой перчатки. В одном городе ему навстречу попался маленький мальчик и сказал:
я слышал от деда, что в нашем лесу живет святая старица Мариам. Может быть, она сумеет открыть тебе значение живой перчатки?
Едем к ней!
Был суровый приказ, и, пришпорив коня, свирепый рыцарь помчался к лесу. Покорная свита помчалась за ним. Старица Мариам жила в самой чаще дремучего леса. Как будто предвидя, что рыцарь едет к ней, она вышла к нему навстречу. Рыцарь остановил коня прямо перед ней и небрежно спросил:
если знаешь, скажи мне, открой эту тайну, отчего победил я в том битве недавней.
Когда старица Мариам увидела в его руках перчатку, то тихо сказала:
огромное счастье досталось тебе в руки, храбрый рыцарь. Далеко не всем людям попадается подобное сокровище. Это живая перчатка, перчатка победы. Стоит тебе только надеть ее на руку, и победа будет всегда за тобой.
Свирепый рыцарь просиял от счастья, надел на руку перчатку и умчался из дремучего леса в королевскую столицу. Прошла неделя. Не слышно ничего про обычные жестокие проделки рыцаря. Не слышно, чтобы он в припадке гнева кого-либо подверг казни. Не слышно, чтобы он обидел кого-нибудь. Еще так недавно вокруг свирепого рыцаря лилась кровь рекою, слышались стоны, раздавался плач. А теперь? Правда, неделю тому назад он попробовал было ударить мечом кого-то из прохожих. Но неожиданно рука его, судорожно сжатая живыми пальцами перчатки, опустилась, и тяжелый меч
со звоном упал на землю. Хотел рыцарь сбросить с руки докучную перчатку, да вспомнил вовремя, что даст она ему победу, и удержался. В другой раз он хотел направить своего коня на окружавшую его толпу людей, и снова до боли сжали его руку живые пальцы перчатки, и он не мог двинуть ею, чтобы управлять конем. С этой самой минуты понял рыцарь, что идти наперекор живой перчатке бесполезно, что она удерживает его от самых жестоких поступков. И перестал он извлекать меч из ножен и губить неповинных людей. И люди не боялись теперь выходить из домов на улицу, в то время, когда проезжал там свирепый рыцарь. Они без страха появлялись теперь на его пути и славили его за победы над врагами. Снова разгорелась война. Уже давно дальний сосед короля, властелин богатой страны, прельщал взоры рыцаря. И он говорил своему королю:
«Гляди! Твой дальний сосед богаче тебя, и хотя ты поклялся ему в вечной дружбе и мире, но если победишь его и присвоишь себе его владение, то станешь самым могучим и богатым королем в мире».
Король послушался своего любимца.
«Прав, рыцарь, — думал король, — завоюю страну моего соседа и еще больше разбогатею».
И приказал трубить новый поход. Сошлись два войска на поле брани. Дружины рыцаря встретились с дружинами соседнего короля. Рыцарь был вполне спокоен и заранее уверен в исходе боя. Он знал, перчатка победы была на его руке. Солнце всходило и заходило снова. Месяц сиял и мерк, и снова сиял. Птицы пели, стихали и снова пели. А люди все бились и бились без конца. Долгая была битва, долгая и упорная, как никогда. Свирепый рыцарь стоял в стороне и распоряжался боем, заранее уверенный в победе своих дружин. Вдруг невиданное зрелище поразило его взор. Враги побеждали, а его воины ударились в бегство. Сбешенный, он сам кинулся в бой и вынужден был отступить. Враги окружили его со всех сторон. Не помня себя, он дал шпоры коню и погнал его с поля битвы. Прискакав в столицу, окровавленный рыцарь упал к ногам короля.
«Не я, а старая Мариам, виновница гибели твоего войска. Она обманула меня, заставив надеть на руку перчатку гибели и поражения. Вели казнить ее страшной смертью, какую только можно придумать».
С первыми лучами солнца весь город высыпал на площадь. В этот ранний утренний час была назначена казнь святой старицы, которую привезли накануне из леса. Решено было сжечь ее на костре, чтобы впредь не морочила людей, не выдавала перчатку гибели за перчатку победы. Привезли ее на площадь, сняли с колесницы и ввели на возвышение, где лежали сложенные для костра дрова. Свирепый рыцарь со злостью кричал ей в лицо:
«Ты обманула меня, Мариам! За это умрешь лютой смертью! И знак казни я дам той самой перчаткой, которая мне, по твоим словам, должна была принести победу!»
С этими словами он хотел поднять руку, чтобы дать знак палачам зажечь костер, и вскрикнул в испуге. Рука не двигалась. Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль тела. Тогда он открыл рот, чтобы отдать приказание начать казнь. Но в тот же миг живая перчатка поднялась вместе с рукой и, тесно прижавшись ко рту, чуть не задушила его. Обезумев от ужаса, рыцарь скричал:
«Спаси меня, Мариам! Спаси!»
Святая Мариам медленно сошла с костра, без всякого усилия перервав веревки, и, приблизившись к воину, произнесла:
«Я не солгала тебе. Живая перчатка — воистину перчатка победы. В каждом правом деле она даст тебе победу всюду и везде. И в последней неудачной битве дала бы она тебе победу, если бы ты не шел на соседнего короля с корыстными целями овладеть его богатством, а защищал своего короля, свою родину, свою честь. И тогда бы ты не потерпел поражения, сознавая себя правым. Знай же, что живая перчатка будет служить тебе только в добрых и честных делах. Ведь удержала она тебя в те минуты, когда ты хотел пролить кровь невинных людей, дала тебе победу над самим собой, дала победу и тогда, когда на твою страну напали злые враги. Так будет и впредь».
И, сказав это, она исчезла, как будто растаяв в воздухе. Предсказание Мариам сбылось. Живая перчатка помогала рыцарю во всех его правых делах, давая ему победу, и удерживал его всякий раз, когда он начинал какую-либо скверную, несправедливую затею. И весь народ славил его имя, и вместо свирепого рыцаря люди прозвали его рыцарем правым и благородным.
Подарок ангела. Много радости, много счастья сеял вокруг себя ласковый и мудрый царь Серебряная Борода. Хорошо и привольно жилось всем подданным его царству. Он помогал бедным, несчастным, кормил голодных, давал приют бездомным. Словом, помогал всем нуждающимся в его помощи. И царство его было самым счастливым во всем мире. Люди так и прозвали его «Счастливое царство». Здесь не слышалось ни криков, ни стонов, не видно было слез и печали, а уж о войнах и говорить нечего. Со всеми своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый и ласковый царь Серебряная Борода. Зато и любили его и свои, и чужие подданные, и ближние, и дальние соседи, и чужестранные цари, короли, герцоги, бароны. Особенно же любили царя его собственные подданные. Уж очень он был заботлив и добр, и так пекся об их благосостоянии, как только любящий отец может печься о своих детях. Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не было полного счастья и у любимого всеми царя Серебряной Бороды. Одинок он был. Ни семьи у него, ни жены любимой, ни деток любящих. Никого не было. Много лет тому назад смерть унесла его единственную дочь. Близко к сердцу принял царь смерть своей любимицы, но думал, что в заботах о благе своих подданных забудет о своем горе. Однако не тут-то было. С каждым годом он чувствовал все больше и больше свое одиночество. И с каждым годом задумывался все чаще и чаще о том, кому оставить царство после своей смерти. И решил он, наконец, выбрать из дочерей своих подданных одну, которая заменила бы ему умершую царевну, стала бы его приемной дочерью, и которой он после своей смерти мог бы оставить и трон царский, и богатства свои. Обрадовались подданные этому решению царя, предвидя, что выбор его падет на девушку, достойную такой высокой чести. Разлетелись в разные стороны глашатые, протрубили по всей стране, что хочет дед царь-батюшка дочь себе выбрать, которая должна стать царевной, а со временем и повелительницей всего государства. В назначенный день съехались во дворец молодые девушки со всего государства. Все красавицы как на подбор, одна другой очаровательнее, и все дочери знатных вельмож. Смотрит старый царь на них и думает:
кого выбрать? Кого предпочесть? Все они красавицы, все знатные. Одну возьмешь в дочери, обидится другая. Что тут поделаешь?
Добрый царь и тут боялся, как бы не огорчить кого, да не обидеть. С такими мыслями он удалился в свою молельню и видит, стоит в углу его царской молельни сияющий ангел, весь словно сотканный из солнечных лучей. Отступил царь в изумлении при виде лучезарного видения и слышит такие слова: «Я знаю, царь, что ты решил приискать себе дочь взамен умершей царевны. И вот я пришел, чтобы сказать тебе, что хочу сделать тебе подарок. Ты заслужил его добрым сердцем и заботой о своих подданных. Я подарю тебе такую дочь, что ты будешь самым счастливым отцом в мире, и ты полюбишь ее так, как любил покойную царевну».
«О, ангел, скажи мне, которая из девушек, явившихся во дворец, та, что предназначена мне в дочери?»
«Которая? Слушай внимательно. В числе девушек, которые завтра явятся во дворец, будет одна, на плечо которой, как только переступит она порог твоего дворца, усядется белая голубка. Вот ту ты и сделай своей дочерью. Только смотри, не ошибись». Сказал и исчез из царской молельни. Всю ночь царь не мог уснуть. Все думал о той девушке, которую обещал ему дать в дочери ангел. Наутро он встал поспешно, оделся и вышел в царскую залу, где уже ждали его собравшиеся девушки. Прошел по зале раз, прошел два, смотрит на девушек, свою длинную бороду поглаживает и ничего не говорит. Вдруг видит в окно залы, что распахнулись ворота замка, и на царский двор въехала тележка. На тележке угли, а везет ее девушка лет 16. Худенькая, заморенная, смуглая, некрасивая, но словом совсем-совсем дурнушка. А на плече девушки сидит белая, как снег, голубка. Огорчился царь, но делать нечего. Велел своим слугам взять тихонько во дворец дурнушку. Приказал ей нарядиться получше и вместе со знатными девушками-красавицами ждать в парадной зале. А сам вышел в сад, не решаясь сразу назвать ее своей дочерью. Вышел в сад и видит. У ограды сидят двое ребятишек. На них ветхая одежда, старенькие башмаки, а лица сияющие, радостные, точно великий праздник.
Чему вы радуетесь, детки?
Дети никогда не видели его вблизи и потому не узнали.
Мы ждем маленькую угольщицу, добрый господин. Она возит продавать уголь на царскую кухню и всегда возвращается с полными руками всяких сладостей, которые дарит ей повар. И она отдает нам все до единого кусочка, добрая Мария.
Неужели же она, такая бедная, отдает вам все?
Все. Она говорит, что давать во сто раз приятнее, нежели получать самой.
Царь кивнул головой и пошел дальше. У ворот он увидел старую, бедно одетую женщину, которая сидела неподвижно, устремив глаза вдаль.
«Кого ты ждешь, голубушка?»
Обратился к ней царь, очень удивленный тем, что женщина даже при его приближении не поднялась со своего места.
«Я жду угольщицу Марию. Она скоро должна выйти из дворца, куда повезла уголь на продажу. Сейчас она вернется, и мы вместе пойдем купить хлеба и мяса. Только она и работает на меня с тех пор, как я ослепла».
«Так ты слепая?»
«Да, добрый человек. Я ослепла около 3 лет тому назад, и с тех пор пользуюсь услугами моей Марии, которая очень много работает, чтобы прокормить меня».
«Это дочь твоя, конечно».
«О нет, добрый человек, Мария мне чужая. Она круглая сирота и пришла работать на меня, узнав, что собственные дети бросили меня, не желая кормить свою старую слепую мать».
«Но почему же ты, если так нуждаешься, не обратилась к царю? Ведь царь очень охотно помогает всем беднякам».
«Ах, добрый господин, я бы и обратилась к нему, да Мария не позволяет мне сделать этого. Она говорит, что стыдно просить тогда, когда есть еще силы работать, и что у нашего царя много таких бедных, которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот какова моя Мария».
Радостным чувством наполнилось сердце серебряной бороды. Он понял, про какую добрую угольщицу говорили ему дети, и эта слепая. В ту же минуту легкий шорох заставил его обернуться. Это шел какой-то старик, который, не узнав царя, спросил, не видал ли он маленькой угольщицы. Царь не мог удержаться, чтобы не спросить старика, почему он так интересуется ею.
«Умная она девушка, очень умная. Поговорить с ней для меня, старика, большое наслаждение. Все-то она знает, всем интересуется. Трудно другую такую сыскать. Жаль, бедная она и незнатного рода. А по уму и сердцу своему заслуживает лучшей доли, чем быть простой угольщицей».
В это время донесся из дворца какой-то шум. Царь подошел, никем не замеченный, к самому дворцу и остановился у открытого окна зала, где находились собравшиеся девушки-красавицы. Остановился и остолбенел от изумления. Куда девались их очаровательные личики? Куда исчезли нежные улыбки с их розовых уст? Куда пропал алый румянец, делавший их похожими на вешние розы? У девушек-красавиц были позеленевшие от злости лица, сверкающие глаза, перекошенные от гнева губы. Глухими голосами недавние красавицы перекрикивали друг друга и бронились. Каждой из них так хотелось быть царевной, что, позабыв себя, они старались как можно сильнее уколоть и оскорбить друг друга. Зависть и злоба сделали безобразными их недавно еще красивые лица. И среди них ходила смугленькая девушка с нежно залившими щеками, с кроткой лаской в больших, добрых глазах. На плече ее сидела голубка. Девушка подходила то к той, то к другой злобствующей красавице и с кротким терпением умоляла успокоиться, не ссориться, покориться своей судьбе.
«Можно быть счастливой и полезной людям, не будучи царевной!»
Нежно звучал ее мелодичный голос, и недавно еще некрасивое лицо девушки теперь чудно преобразилось, став отражением ее прекрасной души. Не вытерпел царь, вошел в залу, подошел к угольщице Марии, взял ее за руку и произнес громко:
«Вот кто будет моей дочерью! Она одна достойна заменить мою исконную дочь! Она одна достойна стать царевной! О, ангел! Благодарю тебя за чудесный подарок! За редкое сердце моей милой Марии!»
И сделалась царевной маленькая угольщица. Она взяла к себе во дворец слепую старуху и заботилась о ней, как родная дочь. Окружила себя бедными детьми, учила их и придумывала для них разные занятия и развлечения. Вызывала во дворец мудрых стариков, с которыми советовалась, как лучше помогать царю Серебряной Бороде в его добрых делах. И обо всех людях пеклась и заботилась добрая царевна. И Серебряная Борода был счастлив с ней всю свою жизнь.
Конец приходит сказки, пора нам расставаться. До новых встреч, ребята, до новых с вами встреч. Thank you.